Ломоносова, автор Валерий Шубинский, я не могу не задать вопросы, которые все равно будут заданы при произнесении имени Ломоносова на фоне нынешней ситуации в сфере образования. Что делают с высшей школой, включая мой родной ГИТИС, со средней школой? Представим себе, что герой книги жив и видит все это. Не знаю, как это назвать, предположим, реформы. Как бы он отреагировал? Надеюсь, нам ответит Илья Смирнов.
Позвольте, начну все-таки за здравие. Брался я за эту книгу с некоторым сомнением. Связаны они были не с самим Михаилом Васильевичем, но звание просветителя России у него уже никто не отнимет. Но у вас в театральном мире есть понятие «датский спектакль», постановка к официальной дате. Биография в ЖЗЛ к 300-летию тоже своего рода датская. Но получилась-то она живая, смелая, не идеологизированная ни в какую сторону. Валерий Игоревич Шубинский – не историк по образованию, он даже ближе к вашему, Марина, департаменту изящных искусств, чем к моему скучному. Сам же предупреждает, что книга не претендует на научность, хотя, по-моему, намного научнее множество таких, которые претендуют. Начнем с дебютной идеи. Судьба героя книги из государственных крестьян, Куростровской волости, Двинского уезда, Архангелогородской губернии, в высшие академические круги Европы, она стала возможна на волне петровских преобразований. Этот, цитирую, «насильственный прорыв в будущее» автор сопоставляет с другим революционным переворотом уже из 20-го столетия, высказывает вроде субъективное, но интересное суждение. Чтобы понять внутренний мир, психологию Ломоносова, его автора личный опыт явно не годится. И тут мне неожиданно пришел на помощь опыт советской эпохи. Вспоминая свое общение с ровесниками родителей, моих дедушек, бабушек, я невольно находил в них некоторые черты, родственные Ломоносову и его современникам.
Родных бабушек обычно вспоминают не критически, с умилением. И мы с вами привыкли к такому образу Ломоносова, который больше смахивал на говорящий памятник, чем на живого человека.
Да, вечная тема пристрастности актеров и биографов. Но здесь биограф честно выдает компромат. Эпизоды, больше подходящие для криминальной хроники, чем для новостей из мира науки. 8 мужчин не могли совладать с 2 пьяными буянами. Вероятно, слуга Ломоносова был под стать ему ростом и силой. И тому подобное. Конфликтные ситуации, в которых герой оказался неправ. В частности, споры с Миллером и Шлёцером по древнейшей русской истории и источниковедению. Характер весьма далекий от современных представлений, какие бывают профессора.
Очень бы желал я, чтобы кто-нибудь другой, а не господин Ломоносов, произнес речь. Но не знаю такого между академиками. Оратор должен быть смел и некоторым образом нахален, чтобы иметь силу для поражения безжалостных насмешников. Разве у нас милостивый государь? Есть кто-нибудь другой в академии, кто бы превзошел его в этих качествах?
И это еще самый дипломатичный вариант служебной характеристики. Но вся тогдашняя академическая жизнь была, прямо скажем, грубовата и далеко не мирная.
В 1743 году Ломоносов вместе с Делилем и Нартовым объединен против Шумахера, Винсгейма и Миллера. В 1945-м вместе с Миллером и Делилем против Шумахера. В 1948-м вместе с Шумахером и Винсгеймом против Миллера и Делиля.
А полемику по серьезным вопросам вели так. «Языка нашего небесна красота не будет никогда попрана от скота». Ответ. «Когда, по-твоему, сова и скот уж я, то сам ты не топырь и подлинно свинья». Зоологические аргументы подкреплялись политическими. Здесь уместные аналогии с 20-ми годами прошлого столетия именно с 20-ми, потому что никаким особенным репрессиям обвиняемые, как правило, не подвергались.
Но в 30-х и позже Ломоносов как раз становится памятником, официальным героем сталинского пантеона, а его личные враги приравниваются к врагам народа.
Да, сталинские пропагандисты изобрели, точнее заимствовали у славянофилов легенду о борьбе русских патриотов с немецким засильем. Под эту националистическую схему подверстывали и придворные интриги, и научные дискуссии. Схема, к сожалению, имела официальное хождение до самой перестройки. Но вернемся от мифологии к реальности. Профессорами и академиками во времена Ломоносова становились люди не академически молодые. И, как отмечает автор книги, человеческий век был тогда короток. По приведенным им подсчетам, средняя продолжительность жизни академиков первого призыва всего 44,5 года. Кроме того, цитирую, академии приходилось идти на самые фантастические предприятия, чтобы поддерживать свое существование. Например, получать в Берг-коллегии железо, якобы для починки кровель, и сбывать его на сторону.
Ох, неужели тендеров там не было на каждый гвоздь или конкурсов каких?
До этого Анна Иоанновна с Бероном как-то не додумались. Видимо, чиновников не хватало, чтобы на каждый гвоздь отдельную кипу бумажек оформлять. Но, читая соответствующую главу, я все время вспоминал нынешних несчастных директоров театров или главврачей больниц. Что касается до пионеров российской науки, то они брались за все сразу, не от самомнения. Больше-то некому было взяться. В огромной стране им не удавалось набрать 20 студентов. Вот и приходилось, как когда-то Петру Первому, становиться универсальным специалистом и еще кроликом для собственных опытов.
Если голову под проволоку поставить, то почувствуешь колотье. Так же, когда плечо приложишь к проволоке, то и сквозь платье колотье почувствуешь. Когда молоток приложишь ко лбу и зубам, а другим концом к проволоке, то почувствуешь немалую болезнь.
Как известно, при проведении подобных экспериментов с малопонятным тогда электричеством друг и соавтор Ломоносова Георг Вильгельм Рихман погиб. В книге много психологии, но это не умозрительная реконструкция, а что могла бы думать Екатерина Великая, если бы на ее месте был я? Мнения и чувства выводятся из обстоятельств времени и места, из социальной среды. Ну, например, так. Сумароков и писатели его круга в своих произведениях обличали дворянскую спесь, но то была теория. На практике, столкнувшись с уверенным в себе выходцем из низов, они не могли не попрекнуть его подлым родом. Все личное в этой книге не для того, чтобы потешить чьи-то комплексы, ага, он так же мелок, как мы, а чтобы правильно понять, вот то главное, из-за чего мы с вами через 300 лет вспоминаем данного конкретного человека.
Илья, и что же сегодня происходит с тем главным, на что этот человек положил свою жизнь?
Нельзя не согласиться с депутатом и профессором Иваном Ивановичем Мельниковым, когда он пишет, что труд многих великолепных ученых и педагогов со времен создания Академии и Московского университета и до наших дней скоро будет перечеркнут, обнулен, превращен в ничто, и называется это «плевок в Ломоносова». Но дело ведь не в том, чтобы выразить эмоции, а в правильном понимании природы так называемых образовательных реформ. Конечно, это тема специального разговора, но здесь от противного нужно сказать, что речь идет не об ошибках. Когда политик с дипломом советского МГУ заявляет, что только в тоталитарных странах дети хорошо складывают дроби, извините, у меня нет оснований считать его идиотом. Он понимает, что говорит. С начала 90-х годов проводится целенаправленная политика по освобождению подрастающих поколений от лишних знаний. Высшее образование как система уже ликвидировано. Это словосочетание больше ничего не значит, как и вузовский диплом. Теперь они добивают среднюю школу.
Существует такое мнение, что ее хотят превратить, в общем, по сути, в церковно-приходскую.
Хуже. Церковно-приходская школа была примитивной стадией эволюции, но не тупиковой. Сейчас конструируют гибрид церковно-приходской с тем инклюзивным заведением, где дети свободно выбирают себе проекты, заняться ли им сегодня тоталитарной арифметикой или инновационным ковырянием в носу. Естественно, главными врагами такого образования в кавычках оказываются предметники, то есть специалисты, знающие свой предмет. Предметное лобби, которое не хочет прогрессивных сдвигов. Ну, еще сциентисты.
А это еще что за антипартийная оппозиция?
Это такое уничижительное определение, образованное от слова «наука» – сциентизм. Так вот, Ломоносов был как раз убежденным сциентистом. Нынешние люди, особливо испытатели натуральных вещей, мало взирают на родившиеся в одной голове вымыслы и пустые речи, но больше утверждаются на достоверном искусстве. Главнейшая часть натуральной науки – физика – ныне уже на одном оном свое основание имеет. Мысленные рассуждения произведены бывают из надежных и много раз повторенных опытов.
Как будто специально написано по случаю замены физики и биологии на новый предмет «Проектное место России в мире». Книга Шубинского может оказаться большим подспорьем для предметного лобби, то есть для здравомыслящих людей.
Ну, книга, конечно, не лишена недостатков, но это что, мелкие оговорки, оплошности, как правило, не связанные с основной темой, редактор должен был заметить. Всерьез, мне не нравится только эпиграф, где герой книги назван «Кулацким сыном». вне зависимости от того, как неправильно слово «кулак» употреблялось в недоброй памяти коллективизацию, задолго до коллективизации оно уже приобрело отчетливо негативный оттенок. А отец академика был все-таки не мироед, не ростовщик, а честный труженик. Но в целом, конечно, книга хорошая, как вы справедливо заметили, полезная для общественного сопротивления тем, кто пытается повернуть историю вспять в невежество и средневековье. Вот, например, профессор Фишер, участвуя в 1760 году в обсуждении системы народного образования, категорически возражал против обучения крестьян чему-либо, кроме чтения и катехизиса. Ломоносов. Удивление достойно, что не впал в ум господину Фишеру, как знающему латынь, Гораций и другие ученые и знатные люди в Риме, которые были выпущены на волю из рабства. Ни единому человеку не запрещают учиться, кто бы он ни был, а чей он сын, в том нужды нет. А вот его ответ на проект, который предусматривал больше мест в университете, чем в гимназии. «Совсем противным быть должно за тем, что не всякий школьник произойти может в студенты». Это ответ на современные предложения сделать высшее образование развлечением для всех желающих. А вот проблема клерикализации. Ломоносов в своей работе, положившей начало научной демографии, бросал прямой вызов церковникам, предлагая запретить пострижение в монахи мужчин и женщин, соответственно, до 50 и 45 лет. Еще была у него хорошая идея – запретить священникам ругать науки в проповедях. А вот эта веселая цитата – «Козлята малые родятся с бородами, коль много почтены они перед попами». Прямо просятся на сайт «Атеизм.ру». Расхождение с профессиональными атеистами в том, что ученый выступал не против религии как таковой, а против воинствующей этнографии под религиозной вывеской. «Спасительное есть дело представлять в уме своем непостижимое величество и непонятную премудрость Всевышнего Зиждителя, показавшего нам толь дивное позорище, сложенное из различных тварей на увеселение и на пользу нашу, и за сие благодарить его щедроте». Ну, а в завершение самая главная цитата. «Стараюсь защитить труды Петра Великого, чтобы выучились россияне, чтобы показали свое достоинство».
Илья Смирнов представил нам книгу Валерия Шубинского, посвященную Михаилу Васильевичу Ломоносову. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.